«Рок-диапазон». Программа о тех, кто собирает фанатов не только на трибунах, но и на поле.
Итак, дорогие друзья, мы вновь несказанно рады приветствовать вас в программе «Рок-диапазон». Сегодня по многочисленным просьбам моего коллеги Михаила Крестинина.
Как ты долго искал синоним слову «коллега». Привет,
да, да,
Дима.
Да. Привет. Меня Дмитрий Богданов зовут. Мы вновь с вами будем говорить про замечательную группу из Сан-Франциско.
If you're going... Это не они.
Это не они, да. Но близко, близко. США, как ты понял. Сан-Франциско и группа Jefferson Airplane. Миша, как вот... Что в твоей жизни связано с этой группой?
Если бы мы не работали на радио, я бы, конечно, рассказал тебе историю. А я тебе расскажу уже вне эфира. Но там была мужская компания, эротика и запавшая клавиша ноутбук.
Ни слова больше. Послушаем одну из их легендарнейших вещей.
One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall.
Итак, Jefferson Airplane. Отправляемся мы в 1962 год. Вновь, да, куда-то вот в те самые исторические времена.
Ну, вообще в мире было тогда неспокойно. И, судя по всему, отражение находило в том числе и в музыкальном, музыкально-социальном такой, в музыкально-социальной среде.
Именно в этом году 20-летний Марти Баллен записал 2 сингла. То есть был уже такой некий музыкальный опыт. Записал он 2 сингла.
Подожди, 2 сингла, 2 песни.
2 песни, да.
Когда ты говоришь, 2 сингла он записал, это как-то вот, очень круто, а так 2 песни у пацана были.
Хорошо, так как эти 2 песни не имели особого успеха, поэтому давай действительно их синглами не называть. Не были они успешными, но опыт такой был, с этого все и началось. Затем Баллен присоединился к одной из фолк-групп, название у нее было... Town Criers. Мне Google переводчик перевел как городские глашатые.
Вот так вот.
Глашатые, ну, да.
Хорошо.
Городские глашатые. Те, раздают, знаешь, у метро рекламные объявления.
Подожди, ну край же может перевести как и плач.
Городские нытики. Городские нытики, да, вполне себе согласен. После британского вторжения, а оно, как известно, произвело большой фурор и большую шумиху в мире, на многих повлияло, в том числе и на нашего героя Баллена, вдохновился он и начал, в частности, группой Birds, про которую мы обязательно поговорим, решил он делать вот что-то, смешивать постоянно фолк с роком, блюза добавлять, каких-то экспериментов, ну и решил уже свою группу делать, не кому-то присоединяться, а собирать коллектив с нуля. Причем решил он довольно оригинальным образом стартовать, такой стартап устроить, он решил открыть свой собственный ночной клуб, чтобы было где выступать, всегда всегда было место, где смогли бы собираться поклонники его будущей группы и нового, поклонники нового звука, как он на тот момент считал.
В принципе, ну, амбициозно.
Да, амбициозно, оказался прав. Нашел неких инвесторов, молодец, значит, пробивной.
С каких-то пор занять денег у родителей означает найти некоторых инвесторов.
Здесь, да, не указаны, к сожалению, были инвесторы, причем группа инвесторов. Купил он, бывшую пиццерию на Филмор-стрит и превратил в музыкальный клуб под названием The Matrix. Ну, «Матрица». Очень оригинально.
Молодец, но на тот момент же он с Вачовски не был знаком.
В любом Дыбенков есть клуб «Матрица», мне кажется.
Только у меня на верности клуб «Моцарт».
Почему «Моцарт»? Оригинально. По-творчески подошли. И начал искать участников для своей группы. Балин познакомился с одним из фолк-музыкантов по имени Пол Кантнер. Очень долго они потом сотрудничали. В другом местном клубе они там познакомились. Пригласил его. Затем Балин и Кантнер наняли других музыкантов. Они уже нанимали, как сессионников.
Ничего себе.
Ну, принимали в группу. Естественно, речь шла о деньгах, поэтому можно сказать, что нанимали.
О будущих деньгах? Какие-то фьючерсы были или нет? За деньги у них вполне уже были.
Наверное, было да немного, а обещали много, потому что шли к ним с удовольствием. Наняли они акустического басиста Боба Харви и барабанщика одной из тоже довольно локальных групп Джерри Пелоквина. И Кантнер и Балин хотели, чтобы в группе была вокалистка. Услышали они некую девушку по имени Сигне Толли Андерсон в одной тоже из местных групп, не буду забивать голову названиями. Балин пригласил ее стать солисткой группы, и она согласилась. Стала она петь с ними, в течение года пела, и на первом альбоме группы именно ее голос. Угу.
Так, а подожди, мы композицию слушали, это был первый альбом группы?
Нет, это был второй альбом группы.
И там уже была другая девушка.
А
что случилось с первой?
И ты поймешь, почему.
Ну, она поняла, что все эти обещания Балина, они ни к чему, как любая девушка.
Ну, давай мы сначала состав с тобой дособираем. Им все еще нужен был основной, ну, такой опытный гитаристище. И они нашли такого, пригласили старого друга Кантнера, блюзового гитариста Йорму Кауканина. То есть финские корни прослеживаются,
ничего
да?
Себе.
Йорма Кауконен. Угу. Он прослушивался, в принципе, он их устраивал, они его тоже устраивали, ну, что-то как-то он сначала сомневался, присоединяться к ним или нет, но заворожили они его, потому что в своем звуке они применяли на тот момент новую примочку «Delay».
Знаешь? О, да, ничего себе, «Delay» применяли.
Да, причем «Delay» на тот момент был пленочный. То есть, ну, это действительно сложно. Получается, устройство под названием пленочный делей записывал звук и... То есть, одна головка записывала звук, а другая головка его воспроизводила. Причем делалось это, естественно, с задержкой, которую ты регулировал. То есть, банально, аналоговая получалась задержка, петля. Это все в реальном времени.
Смотрите.
Да-да-да, довольно сложный девайс. Его тогда только начинали применять. Ну и, как ты понимаешь, для психоделической музыки это то, что нужно было в тот момент.
Слушай, как здорово. Вот в начале 60-х и в космос полетели, и пленочный дилей придумали. Что там у людей было в головах? Просто кошмар.
Да, именно так. Тестировали они, в общем, эту примочку. Понравилось Кауканину вот это все действо. Буду с вами играть. Отлично. И именно этот человек придумал группе название Jefferson Airplane. Это по одной из версий. Он отталкивался от своего прозвища. Самого Кауканина называли Blind Thomas Jefferson Airplane. Такое вот глупое большое название. И он так и говорит.
Так называл.
И группа экспериментировала, придумывала действительно глупое название, хотела придумать. Он сказал, если вы хотите действительно что-то тупое и глупое, попробуйте Jefferson Airplane. Это первая версия происхождения названия. Вторая версия звучит следующим образом. Jefferson Airplane — это на самом деле сленговое название для спички, которая сломана пополам. И эту спичку использовали для того, чтобы докуривать то, что уже невозможно держать пальцами. То есть, понимаешь?
Пинцет некий.
Это, можно сказать, да, пинцетик из спички. Ну, времена, сами знаете, какие были. Вообще, как вы понимаете, друзья, психоделика, она связана со всевозможными веществами. Дабы нам совсем не углубляться, просто имейте в виду, что весь творческий путь Jefferson Airplane, так как это действительно, можно сказать, первопроходцы психоделического рока, то там было все и в больших объемах, и больших количествах на протяжении всего творчества.
У каждого был коробок спичек. Уже специально надломленных.
Да. Вот еще такая версия. Уж не знаю, принимайте такую, которую считаете нужной. Что было дальше? Возле клуба «Матрица», как мы помним, «The Matrix», рядом буквально был музыкальный магазин, и в этом музыкальном магазине Пелоквин, как ты помнишь, это барабанщик группы, столкнулся с Мэтью Катцем, музыкальным менеджером.
Мэтью Катц? Серьезно? В этой группе сразу успех почувствовал.
Имя Мэтью ни о чем вроде бы не говорит, но фамилия говорит сама за себя.
Сразу видно менеджер. Человек с административными такими.
Ох уж сколько мы подобных менеджеров уже успели озвучить в наших программах.
Пусть они в эту половину выдавали себе за поляков, но мы-то знали.
Товарищ Катц искал группу для работы. Катц, между прочим...
Катц знает, как нужно.
Катц, оказывается, ранее был знаком с Балиным по предыдущему проекту. Городские глашатые, как ты помнишь. Но тогда они не сошлись по условиям, не договорились. Пелоквин вновь представил Катца Балину, и Катц уговорил группу все-таки с ним работать. Знаешь, чем уговорил? Он сказал, что у меня, говорит, есть доступ к неизданной композиции Боба Дилана. Ее никто не слышал, но она у меня есть. Они повелись и назначили его своим менеджером.
Я таки буду менеджером.
Что там дальше с этой песней, не знаю и не прослеживал. Официально они все же с ним не подписывали контракт, но до конца года так решили попробовать. В общем, в итоге подписали. Итак, перейдем к нашей рубрике.
Первые аккорды.
Свое первое выступление уже как группа Jefferson Airplane дала в клубе «Матрица», что логично, 13 августа 1965 года. Можно считать это годом и датой рождения группы. Данный клуб они отремонтировали, оформили как вот хотели сами, и в последующем в этом клубе происходили все регулярные их выступления. Кстати, клуб «Matrix», «The Matrix» был показан в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».
Ну, понятно.
Что подтверждает наши слова немного выше.
Да, да. У нас был полный багажник.
Ну, а что было дальше, мы узнаем сразу после короткой паузы, друзья. Оставайтесь с нами.
Рок-диапазон. Когда футбольные стадионы превращаются в концертные площадки.
Итак, друзья, наши герои сегодня Jefferson Airplane, замечательная легендарная группа. Определились мы, и точнее определились участники группы с местом выступления уж точно в клубе Matrix бомбили. И через несколько недель из группы уходит Пелоквин. Тот самый барабанщик, который привел Катца, не выдержал. Знаете почему? Потому что негативно он относился к тому, что другие участники группы постоянно употребляли... То есть, вещества.
То есть это был человек все-таки, как сказать, дисциплинированный.
Судя по всему, да.
Ну, дал стали. Ну, сколько можно? Мы репетировать вообще начнем или нет?
Ну, или, может быть, остальные были максимально недисциплинированные. То есть не выдержал
человек. Опять, вы опять на почту, уважаемые. Сколько же можно писем-то отправлять?
Вместо него в группу был взят Скип Спенс.
Тот же гораздо легче
относился. Того, видимо, все устраивало, да. И в октябре того же 60...
Он тоже был филателистом.
Да, кстати, смотри, в октябре того же года и Харви, басист, тоже был заменен на некого Джека Кессиди, давнишнего приятеля Каукунина по Вашингтону. Очень важная информация. То есть еще один человек слинял, может быть, тоже не выдержал, может быть... предложили что-то более интересное. Мастерство участников группы росло, качество их выступлений стремительно улучшалось, и в скором времени они становятся уже довольно популярными в Сан-Франциско, и не без помощи положительных рецензий известного музыкального критика Ральфа Глиссона, запомним это имя, значит, он после одного из выступлений Jefferson Airplane назвал их лучшей группой вообще.
Вообще всего.
Вот просто лучшей группой вообще. Кстати, именно такими же словами пользовался Джон Леннон, когда впервые услышал группу «Песняры». Это исторический факт.
Ничего себе, слушай, да, круто.
Ты же сказал, это лучшее, что я слышал когда-то вообще в своей жизни.
Подожди, как только Глиссон, наверное, высказался подобным родом, прозвучал звонок. Это Катц на проводе. Вы таки мне больше не должны.
Ты знаешь, хотелось бы продолжать эту забавную линию, но про Катца вот чуть-чуть попозже, да? Положительные отзывы, значит, критика Глиссона, удачные выступления группы помогли заключить контракт с большой компанией. RCA Victor называлась она. Получили они неслыханный по тем временам аванс. Вот уж действительно, ну... Меня удивило это, наверное, их тоже, с деньгами не было проблем, у них 25 тысяч долларов сразу вот так взяли им и ну, отдали в руки практически. Ребята, мы с вами работаем, держите $25 тысяч.
Это же у кого-то есть $25 тысяч было вполне себе, чтобы отдать людям, которые постоянно занимаются тем, что заполняют новые альбомы с марками.
Да, абсолютно. С марками кушают сахарок и, в общем, чай с сахаром любят. Да, ну, по тем временам баснословные деньги, то есть за несколько тысяч долларов артисты несколько лет играли. Ну, то есть, действительно, очень большие деньги. И первым синглом группы стала песня Беллина под названием «It's No Secret». Я сейчас ее поставлю, давай немножко послушаем. Это вот то, на что пошли первые тысячи долларов. It's no secret how strong my love is for you. It's no secret when I tell you what I'm gonna do. 'Cause I love you, yes, I love you. It's no secret. Everybody knows how I feel. It's no Песня была выпущена как сингл, и на обратной стороне была записана другая вещь под названием «Running Round the World», и она стала причиной сразу конфликта с лейблом, потому что не сошлись они по тексту, а как-то вот...
Что случилось? Ну, цензура?
Потому что были у них отсылки к излишней сексуальности, говоря, ну, цензурно, излишних слов об... веществах, которые не оставляют наш сегодняшний
выпуск. Они не будут оставлять.
Да. Ну, там, естественно, все уладили, все нормально, потому что 25 тысяч, знаешь, уже заплатили, тут не откажешься, не вышвырнешь. И первый менеджер группы Мэтью Кац уволен был, вот буквально сразу. Видимо, деньги, да, в голову ударили. Вместо него менеджером группы становится сосед по комнате Беллина. Его зовут Билл Томпсон. Именно он, этот человек по имени Билл, убедил Глисона посмотреть выступление группы. Глисон, это, помним, критик, да?
Да.
То есть уломал, говорит, приди посмотри, отличные ребята. Затем, благодаря тому же Глисону, сумел договориться об участии группы на больших фестивалях. На фестивалях музыки, это фолк, не фолк, там все вместе. В Беркли, в Монтерее. В Монтерее вообще огромный фестиваль был. О нем потом обязательно отдельно поговорим. Есть еще такой факт, его везде отмечают, то, что Джефферсон и Эйрплейн были на трех культовых фестивалях. Вот в те 60-е, в конце 60-х, это, значит, у нас, ну, Вудсток, конечно, в 69-м, в том же 69-м был огромный фестиваль в Альтамонте и в Монтерее в 67-м. Вот эти три культовых события, и во всех Джефферсон и Эйрплейн поучаствовал. Причем очень громко, ярко, красиво, чем еще более, ну, расширил свою аудиторию.
Рок-диапазон.
Дебютный альбом группы. Добрались мы до альбома. Назвали они его Jefferson Airplane Takes Off.
А, это в смысле взлет?
Ну да, взлет. Взлетает самолет. Jefferson's Airplane.
На взлет.
На взлет,
хорошо. Убрать шасси.
Поднять перископ.
Я думаю, для них это было знак.
Вышел в сентябре 1966 года. Альбом основан на фолк-музыке, ну, естественно, с экспериментами. Пару песен чужого авторства, пару своих. Несмотря на то, что группа не выступала за пределами округа своего, Сан-Францисского.
Давай, прям округа, прям городского, да?
Я выяснил, там на самом деле называется Bay Area. Угу. Это область залива Сан-Франциско. Угу. Сан-Франциско, Bay Area, да. А, и вот у себя там тусили, не появлялась на телевидении. Альбом все равно привлек довольно-таки хорошую порцию внимания, и в остальных Соединенных Штатах тоже начал продаваться. Даже появился в Billboard Top 200, провел в чарте в общей сложности 11 недель, достиг 128-го места, что вроде бы и круто, а вроде бы как и маловато для, ну, таких, да, стараний, для $25 тысяч. RCA Victor, это компания, ну, которая ими занималась, первоначально напечатала только 15 тысяч копий, но только в Сан-Франциско было продано более 10 тысяч. Они решили еще перепечатать, но уже с некими корректировками. Некоторые песни убрали, потому что совсем жесть была, на их взгляд.
Вне Сан-Франциско не поймут.
А в некоторых, да, а в некоторых песнях, опять же, заменяли строчки. И там они много. Ну, там действительно были такие, ну, откровенные сексуальные сцены, немножко завуалировали, но поработали, и все, в принципе, остались довольны. Сигне Андерсон, певица, как мы помним, родила дочь в мае 1966
вот
года.
Человек явно с пользой проводил время.
А в октябре, она, ну, в мае родила, а в октябре объявила о своем уходе из группы и была заменена на Грейс Слик. Вот она, красотка, красотой которой мы с Мишей наслаждались сегодня днем, смотрели фотографии. Очень красивая девушка, она была хорошо известна уже участникам Airplane, ну, то есть откуда ее взяли, они ее уже знали, так как она выступала с ними на одной сцене, все в том же клубе Matrix, она была в составе группы The Great Society, высшее общество, да, так, говоря так, по-русски, так. И по факту эта группа Great Society была группой на разогреве всегда у Jefferson Airplane.
Грейс могла разогреть, она и сейчас может разогреть, друзья мои, если загуглить.
Приход Грейс Слик в группу оказался важнейшим фактором ее коммерческого успеха, группы коммерческого успеха. Мощная контр-альта хорошо гармонировала с вокалом Балина, идеально подходила под психоделическую музыку группы. Кроме того, ее присутствие на сцене, просто само присутствие, а она раньше была моделью, производило впечатление само по себе. Слик присоединилась к Jefferson's Airplane после того, как группа выкупила ее контрактные обязательства. Еще и были обязательства. И здесь еще минус $750. Вот за столько ее выкупили.
Ничего себе, то есть трансфер.
Да, но она тут же, вот при первых же встречах и репетициях окупила эти деньги, потому что именно она привнесла в группу, взяла вот так и принесла два самых известных трека Jefferson Airplane. Это White Rabbit, которую написала она сама лично, и Somebody to Love, которую написал ее Шурин, Дарби Слик.
Ничего себе.
Да.
То есть это вот, это, можно сказать, ее перум во многом и ее семьи.
Да. Обе песни стали прорывными хитами, как мы помним, и с тех пор вообще группа Jefferson Airplane как-то...
Она ассоциируется с этими песнями?
Именно это слово я забыл. Ассоциируется с этими двумя песнями.
Хит на все времена.
Давайте же послушаем Somebody to Love. Если кто-то из вас, друзья, до сих пор не понял, о какой группе мы говорим, сейчас сразу вспомните и сразу вспомните слова этой песни.
Yeah.
«Рок-диапазон». Программа тех, кто собирает фанатов не только на трибунах, но и на поле.
Итак, друзья, с вами по-прежнему Дмитрий Богданов и Михаил Крестинин. Мы возвращаемся в программу «Рок-диапазон», где сегодня рассказываем вам о замечательной группе под названием «Jefferson Airplane». Остановились мы на том, что пришла в группу замечательная красотка по имени Грейс Слик и сразу же принесла два хита в группу. Ну, дело за малым, второй альбом группы взяли да записали. Это самый, во-первых, легендарный альбом группы. Называется он «Surrealistic Pillow». Миша, переведи.
«Сюрреалистичная подушка».
Да, все очень просто. Записан был альбом в Лос-Анджелесе с продюсером Риком Джаррардом. Всего за 13 дней. Работали как на износ. Да, и обошелся альбом в 8 тысяч долларов. Нормально поработали. Можно поделить, посчитать, сколько один день.
Осваивать бюджет Jefferson Airplane умели.
Этот самый альбом принес Jefferson Airplane уже мировую известность.
Звезда родилась.
Выпущенная в феврале 1967 года, пластинка вошла в альбомный чарт Billboard 200 25 марта и оставалась там более года, достигнув в пике третьего места. Она разошлась тиражом более миллиона копий. Название «Surrealistic Pillow» было предложено одним из сопродюсеров, потому что он, когда отзывался о том, что услышал, сказал, что получилось так же сюрреалистично, как мягкая подушка. Это прямой текст.
Ничего себе.
Да,
вот. Люди умели в метафоры. Я смотрю.
Умел свои эмоции выражать. Помимо двух самых известных треков группы White Rabbit и Somebody to Love, в альбом вошли песни бывшего барабанщика, песни, значит, самого Балина. Еще есть такая атмосферная баллада совместная Балина и Кантнера. Ну, в общем, все постарались, все объединили и записали такой вот великий во всех смыслах альбом.
Рок-диапазон.
Успех группы подкрепился великолепным выступлением на международном поп-фестивале в Монтерее. Мы вспоминали уже о нем сегодня. Это 67-й год. И понеслась телевидение, шоу, огромнейшие площадки в крупнейших американских городах и не только американских. Круговорот участников группы. Одни уходили музыканты, другие приходили. Опять же, не хочется заваливать вас фамилиями. Менялись менеджеры, менялись директоры группы, но смысл оставался. Играли очень много, играли на износ, ну и употребляли тоже много всего.
Тоже на износ.
Тоже, можно сказать, на износ. После сюрреалистичной подушки музыка группы претерпела значительную трансформацию, потому что ключевое влияние на вообще на музыку стал оказывать такой человек, как Джимми Хендрикс, герой нашего недавнего.
Тоже герой Монтерея.
И нашего недавнего выпуска. Также британская группа Cream повлияла, и стали они использовать более тяжелый звук, я уже про Jefferson Airplane, и делать больше акцент на импровизациях. Вообще, если вспомнить и посмотреть на выступления любых групп того времени и музыкантов, там действительно очень большое значение уделялось импровизации. Могли, в принципе, сет из двух песен сделать, да и никого это не волновало, было действительно круто. Развлекались как могли, людям нравилось. Третий альбом группы назывался «After Bathing at Baxter's». Казалось бы, о чем здесь? После ванны у Бакстера что-то тут вот такое. Но если принять во внимание, что Бакстер — это было кодовое слово группы, говорили они Бакстер, когда имели в виду...
Филд и Лию.
Да, марочные дела того времени. Опять же, будем валировать как можем. Ну и был выпущен альбом 27 ноября 1967 года и в конечном итоге достиг пика в чартах под номером 17. Несмотря на то, что это были уже не верхние позиции в чартах, группа много работала, пользовалась популярностью, концертов тоже было много. Давай сейчас про некоторые моменты интересные вспомним, потому что, ну, в принципе, все пошло проторенной дорожкой, как и у любой рокерской группы. В печально известном инциденте на концерте в Амстердаме. Так начинается очередной абзац в моих записях, когда Airplane исполняли Plastic Fantastic Lover. Есть у них такой.
Plastic Fantastic Lover? Ничего себе.
Даже переводить не хочется, да?
Да.
Plastic Fantastic Lover. Вокалист группы Doors. В Европе было дело, напомню, в Амстердаме. Вокалист Doors, кстати, в Амстердаме, да, здесь вообще сошлось все. Джим Моррисон под влиянием комбинации целой веществ, которую дали ему поклонники, ну, не обидели, вышел на сцену во время выступления Jefferson Airplane и начал крутиться, как вертушка. Руки расставил в разные стороны и давай крутиться.
Молодец, как дервиш.
И крутился, и крутился. По мере того, как группа играла все быстрее и быстрее, Моррисон все быстрее и быстрее кружился. Кружился он долго, пока, наконец, не упал без сознания на сцену к ногам Балина, основателя группы Jefferson Airplane. Моррисон не смог подняться. В общем, увезли его на карете скорой помощи. И не смог он выйти. Он должен был позже немножко выступать. Свой сет, естественно, пришлось петь клавишнику. Но запомнили этот момент надолго, отметили в истории, что так завели Моррисона.
Ох, молодцы.
Да, ну и еще из-за тех же мемуаров, а Грейс Слик выпустила хорошую такую книгу, которую, кстати, советую почитать. Там много-много о жизни хиппи тех времен. Рассказывает она о том, что вступала в любовные отношения с этим самым Джимом Моррисоном.
Ничего себе. Это как бы две звезды над крышей светят.
Две звезды. Две светлых повести.
Ну, что я могу сказать? Ну, и тому, и другому повезло.
Две психоделических повести, будем так говорить. Еще один интересный факт. 3 мая 1971 года Грейс Лик была, тоже попала она в больницу после практически смертельной автомобильной катастрофы. Что бы ты думал произошло?
Заснула за рулем «Москвича 412».
Да, и врезалась она, кстати, в стену туннеля возле легендарного моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско, как мы помним, он располагается. Гонялись они с тем самым нашим финном знакомым Каукунином на двух машинах. Кто быстрее, оба ехали со скоростью более 100 миль в час, и Кауканин победил, хочется сказать. И Кауканин утверждает, что он ей жизнь спас, потому что вытащил ее из машины, вызвал скорую, именно он, благодаря чему оклемалась девушка-красавица. Несколько месяцев она лежала в больнице, отменились гастроли, самолеты, все графики сорвались, но поправилась, слава богу. Ну и вообще в период с 1967 по 1972 годы они выпустили еще 7 альбомов, которые попадали то и дело в топ-20 в США. Но такой популярности, как «Somebody to Love» и «White Rabbit», они не достигали. Последнее турне группы было омрачено, опять же, происшествием в Огайо. Полиция находилась на взводе, можно сказать, потому что кто-то сообщил, что в здании бомба заложена. Однако концерт не отменен был, но были они напряжены. После оскорбительного...
Да никому не жаль их было.
И еще мало того, что на взводе, еще один из техников группы что-то оскорбительное в их адрес выкрикнул. И понеслась. Начали крутить, вертеть участников группы. Кантнеру там досталось. Слик схватили. Басиста на тот момент, Кэссиди, его фамилия, вообще арестовали, посадили на какое-то время. А фанаты разъяренные были разогнаны слезоточивым газом. И вообще свое последнее выступление, Jefferson Airplane, вот группа дала именно 22 сентября 1972 года. Практически распад группы отметился вот таким вот громким событием. Об этом много писали и долго потом припоминали, что нельзя так с полицией себя вести.
Рок-диапазон.
Ну а после 1972 года Jefferson Airplane фактически разделились на две группы. Кауконин и Кэссиди перешли в свою собственную группу Hot Tuna, назвали ее «Горячий тунец».
Горячий тунец, неплохо.
А Слик и Кантнер, вокалист, как мы помним, и гитарист, остальные члены Jefferson Airplane набрали новых членов группы, перегруппировались, так сказать, и стали Jefferson Starship. Вот так, на повышение.
Дальше, да, в стратосферу.
Да-да-да, в конечном итоге Белин, кто основал все, в конечном итоге к ним присоединился. Грэмми свою Jefferson Airplane все-таки получили, но в 2016 уже году.
Не все, не все за нее подержались.
Давай к следующей рубрике, раз уж о Грэмми заговорил.
Эхо успеха.
Хочется назвать эхом успеха и временное воссоединение группы в 1989 году. Выпустили они одноименный альбом «Jefferson Airplane» при участии Балина, Кауканина, Кантнера, Кэссиди и Слик. Ну, все знакомые фамилии. Также барабанщика привлекли. Еще одно было воссоединение в начале 96 года, когда группа была включена в зал славы рок-н-ролла. Но красотка Грейс Слик не смогла принять участие в этом воссоединении, потому что ногу она сломала.
Все не слава богу.
Все не слава богу, действительно. В 16-м году, как сказал, получила Грэмми. Ну и вообще много было наград. Все перечислять уже не будем, да и имеет ли смысл. Беллин умер в 18-м году, 2018-м году, то есть долгую жизнь прожил. Кантнер в 16-м году, а Грейс, наша дорогая Грейс Слик, до сих пор жива. 82 года ей.
Надеемся, столетие отметит.
И надеемся, да, что на 100 лет, может быть, будет еще одно воссоединение. Друзья, мы постарались максимально окунуть вас в атмосферу того самого психоделического времени и яркого представителя этого времени, группы Jefferson Airplane. Сейчас мы с вами слышим композицию, которая была записана как раз уже в 89-м году при первом воссоединении. Она про лето любви 67-го года. Время, когда все хиппи считали, что у них есть силы и возможность изменить этот мир. Объединялись, тусовались, устраивали
симпозиумы.
Да.
Как еще это назвать-то?
Собрание.
Собрание.
Выбирали своих лидеров.
Да.
И казалось им, что светлое и счастливое будущее, вот оно уже совсем рядом.
Главное, встречать его без одежды.
Этого вам и пожелаем, друзья. Не оставаться без одежды, а счастливого, светлого будущего. С вами были Михаил Крестинин
и Дмитрий Богданов.
Оставайтесь на самой спортивной из музыкальных волн радио «Зенит». До связи.
Пока. Всем хорошего звука. They were really great, and I get to thinking back to where we all once were. Some of the love had special people. Everybody was together, so it seemed. Some of the love had lots of changes going down. Looking back's like yesterday, you can say it all was just a dream. I still remember all the good times. Oh, let me tell you, we sure had a lot of them. I still remember the world was changing all around us. Oh, I feel like we could do it all again. Summer of love was just the beginning. It's when the light started breaking through. Summer of love is just a memory now. But even though those times are gone, the spirit still goes on in me. I still believe in all the music. Whoa, it's still playing. Still believe in all the words, yeah. Still saying, still believing all the people. Ooh, they were really great, and I get to thinking back to where we all once were. Summer love was something special. We were so young and so free.
Диапазон. Когда футбольные стадионы превращаются в концертные площадки.